Доброе утро, друзья. Алексей Осин на микрофон. Очередной информационный час на радио «Спутник». Говорить будем о международной политике, о конфликте на Украине. И, наверное, еще поднимем экономические вопросы. И со всем этим нам поможет разобраться эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Владимир Ильич, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, давайте начнем с окончания детектива, за которым все следили некоторое количество времени, много об этом писали, а именно о печальной судьбе аэростата китайского над территорией Соединенных Штатов Америки. Вроде бы все понятно. Появился он в воздушном пространстве этой замечательной страны, несколько дней там баражировал, и в результате было принято решение его сбить. Вроде все правильно, но вот МИД КНР выразил резкий протест и оставил за своей страной право на любую необходимую реакцию. Чем вызвана вот такая довольно-таки отповедь, которую китайский МИД Соединенным Штатам выдал?
Ну, а как же, это китайская собственность, он ничем не угрожает Соединенным Штатам, ну, полетел он над американской территорией, вошел на северо-западе, а вышел фактически на юго-востоке. Ну, и зачем его сбивать?
Ну, это уж я не знаю. Видимо, для сам факт нахождения Соединенных Штатов очень нервировал.
Он уже практически вышел к тому моменту, когда его сбили. Ну, если уже сбивать, то когда он был над американской территорией, чем он угрожает Америке, если он уже фактически над Атлантикой?
В принципе, в спектр ответных действий что может входить с вашей точки зрения?
Я думаю, что примерно что-нибудь такое. Соединенные Штаты постоянно пытаются шпионить над территорией Китая. Ну вот что-нибудь собьют, может быть спутник, а может быть какой-нибудь другой разведывательный модуль типа беспилотника.
А вы полагаете, это случайностью то, что произошло с китайской стороны?
Нет, конечно.
То есть это намеренное действие, да?
Ну, за исключением того, что маршрут воздушного шара не полностью управляем. Он мог немножко...
Не, ну это понятно. Сам факт его запуска в этом направлении и так далее, понимание того, что он окажется в воздушном пространстве США.
Да, я думаю, что самое интересное в этих случаях всегда это как работает ПВО.
А, то есть пытались, это была цель, попытаться понять, как работает ПВО американское?
Ну, я думаю, что это одна из главных целей, конечно. Как он попал в американское воздушное пространство? Он ведь как-то туда попал, хотя теоретически не должен.
Ну, я-то уж точно не знаю, как он туда попал. Но...
Как он попал маршрутом, я знаю. Но ведь как бы американское ПВО должно было его сбить при входе, а при том, что он входил фактически с территории Тихого океана.
А почему Байден отдал приказ, по его же собственным словам, еще 1 числа сбили несколько дней спустя, скажем так? Почему такая пауза?
Ну, они говорили о том, что они боятся, вроде бы, что осколки куда-нибудь упадут. На мой взгляд, это ерунда, потому что, ну, всегда можно выбрать момент, когда он находится над относительно незаселенной местностью. Соединенные Штаты – большая страна, там очень много есть территорий, где сбивать шар можно безопасности. Из того, что я знаю, говорят, что сначала не получилось, а потом, когда он уже летит, над более заселенной местностью, а просто не решались.
Ну, все это, конечно, немножко напоминает мультфильм про Винни-Пуха, правда? Если ты выстрелишь, шарик же испортится, а если ты не выстрелишь, то испорчусь я.
Ну, Америка пока не испортилась.
Да, да, да. Но Китай ведь получается, что это провокация намеренная, да? Все-таки в итоге...
Конечно, это попытка посмотреть на то, как они будут реагировать. Причем нельзя сказать, что это провокация. Ну, в общем, не думаю, что это Соединенным Штатам чем-то угрожает. Ну, да, большие страны обмениваются такими, как это, приветами. Я думаю, что ответ в качестве отмены визита Блинкена, он неадекватен. Ну, собственно говоря, ну, прилетел в шар. Ну и что?
Ну, такой аналог, да, полета Нэнси Пелоси в каком-то смысле?
Ну, или может нет? Быть. Ну, я не знаю, Нэнси Пелоси, это, конечно, еще тот воздушный шар, но мне кажется, что теперь мы ждем Маккарти в Тайване. Ну, хорошо, Тайвань станет новой родиной маккартизма.
Ну, давайте теперь обратимся к несколько более близким территориям. Беньямин Нетаньяху, новый израильский премьер, так сказать, уклончиво ответил или, скажем так, ушел от ответа на вопрос, будет ли Израиль поставлять Украине, ну, средства ПВО, оружие и так далее. Вот все, кроме гуманитарной помощи, все, что касается ведения войны. А почему он реанимировал этот вопрос, который закрыл предыдущий кабинет, с вашей точки зрения?
Потому что он новый премьер-министр, его об этом из Вашингтона просят. Предыдущий тоже поставлял боеприпасы, об этом прямо они говорили, что законсервированные боеприпасы к американскому оружию поставлялись в Украину. Я думаю, что это не все, что поставлялось в Украину, но это поставлялось точно. А что касается Нетаньяху, его Вашингтон просит, чтобы он активно поучаствовал. Нетаньяху, конечно, хотел бы отползти, но я думаю, что у него не получится. Вашингтон будет настаивать.
А почему они Лапида, по-моему, так фамилия, да, прежнего премьера, не сломали в этом плане?
Я думаю, что предыдущий вообще имел достаточно как бы напряженные отношения внутри страны и вне страны. И он понимал, что он уходит, и ему, в общем, было это как-то безразлично. Он просто пытался в это все никак... Знаете, есть такие ситуации, когда лучше не наступить в историю. Вот он пытался в эту историю ни одной ногой не наступить. Понимая, что если он уйдет из этой истории, не наступив в нее, ему дальше будет проще жить.
В общем, да, наступать в разные истории не всегда приятно. Кстати, только что прозвучала новость о том, что Нетаньяху сказал, что у него есть компромисс Путина с Путиным, который не затрагивает, в частности, интересы России, ну и, собственно, израильские тоже. Касается ли это вышесказанного, с вашей точки зрения?
Это просто его слова.
Но это думаю... тоже его слова, что я буду думать, там... анализировать.
Это все надо сразу по, как это по-английскому выражению, basket case, выметать в мусорную корзину. Мы должны всех этих людей оценивать исключительно по их поступкам, а не потому, что они придумывают какую-то хитро выдуманную фразу.
Ну, теперь давайте другого гражданина, тоже большой уважаемой некогда страны, с этой точки зрения оценим. Олаф Шольц, канцлер Германии, сказал, что у него есть консенсус с Владимиром Зеленским по отказу от нанесения ударов по России. Ну, то есть то оружие, которое поставляется на Украину, оно по договоренности не может наносить ударов по России. Но здесь есть казуистика, понятное дело. Значит, есть, во-первых, наши города, вроде Белгорода, Курска и так далее. А есть Донецк, который мы считаем своим, а Украина не считает. И есть еще те территории, которые до 2014 года были Украины, например, Крым. Вот как здесь попытаться оценить эту ситуацию? Где у них вообще Россия заканчивается, у этих людей?
В 12 стульях Альхен и Сашхен были голубыми воришками, а Шольц – это голубой врунишка. Он плачет, но делает все, что от него требуют. Ему, конечно, это не нравится. Он, конечно, в общем, достаточно миролюбивый внутри человек. Но все, что он говорит, это не стоит даже воздуха, который он при этом выпускает. Никакого консенсуса не существует, никто его не слушает, никому он не интересен. Он даже сам себе не интересен. Мерц его троллит каждый день. Шольц не находит ничего лучшего, чем говорит, ну да, я хороший, я мирный, я не хочу насилия. Ну, танки, ну да, леопарды опять пойдут на Москву. Ну, я не хочу этого, но они пойдут.
Понятно, уничтожающие, даже нечего добавить. А почему же тогда, может быть, менее значимое, хотя я не собираюсь, так сказать, на весы располагать разнообразные нации и народности, но вроде бы более скромное в экономическом хотя бы плане, и, наверное, в политическом тоже, Венгрия позволяет себе, в общем-то, открыто высказывать свою позицию, более того, в свете вами сказанного, подкреплять все это делами. Представитель Кабмина страны Чаба Диметра сказал, что призыв Европарламента к увеличению поставок оружия Украине, это не призыв к миру, а к эскалации. А новый пакет санкций приведет только к экономическим проблемам внутри ЕС. Откуда такая смелость?
Я мог бы подробно ответить на этот вопрос, но это просто не тот формат. Венгры считают, что у них есть право на историю, право на традицию. Они не считают себя в чем-то меньшими, чем другие европейские страны, хотя бы потому, что это в прошлом большая разделенная нация. И они исходят из того, что в мире существует венгерский интерес. Венгры имеют право на свое собственное видение истории. И еще раз обратимся к 56-му году хотя бы на 30 секунд. Все события исторического формата не имеют никакого значения, когда ты не хочешь, чтобы они имели значение. И наоборот, из какого-то малозначительного и совершенно всеми забытого факта можно делать целую пиар-акцию и рассказывать о том, что Голодомор – это геноцид украинцев. Интересно, какой же это геноцид, если в конце Советского Союза их было в два раза больше, чем в 30-х годах, а сейчас стало в два раза меньше? То есть, значит, геноцид был еще когда-то?
Так опять Россия виновата, разве вы не понимаете?
Я не понимаю, в чем?
Во всем. В чем?
В том, что украинцев к концу советского периода было больше
10 миллионов. Нет, как раз в том, что их количество сократилось там до 35 миллионов. Я не знаю сейчас, вернее, какое, потому что это сложно подсчитать.
А в том, что выросла, тоже виновата Россия, да? Как говорят в Украине, клятый москвинат не люблять.
Угу. Ну, это понятно. Нет, кстати говоря, если уж исторические реминисценции применять, то можно ведь вспомнить, что венгров пленных только было несколько сот тысяч человек. То есть они воевали крепко на стороне фашистской Германии.
Да, и румын и итальянцев не убегали.
Угу. Ну, поэтому, видимо, и 56-й год последовал. Все-таки там довольно сложно все было. Но, да, я с вами соглашусь. Просто ведь Германия это тоже довольно крепкая, уважаемая, великая нация, в общем-то, что тут говорить. А ведет себя совершенно иначе.
Я бы добавил, что мы им объединение, а они против нас танки. Я думаю, что вот это вот должно стать очень хорошим уроком, из которого мы должны подчерпнуть хотя бы то, что добрые дела в политике не делаются. В политике не бывает добрых дел, которые делаются исходя из высших соображений. Они должны очень точно ложиться на конкретную земную реальность. Вот то, что сделал Горбачев, вот оно оборачивается вот этим. И это для всех граждан России, для всех, кто России симпатизирует, для всех, кто Россию уважает, должно стать уроком не на 5 лет и не на 10, а на столетие.
Ну, я не то, что с вами спорю, просто выскажу, может быть, свое личное мнение по этому поводу. Горбачев не делал добрых дел, он это все разменял на рукопожатие, на улыбки, на то, что вот до сих пор его, так сказать, чтят и помнят, так что он, в общем-то, свою цену получил. А то, что наши солдаты, которые выводились с территории ГДР и куда-то там неизвестно куда, в чисто поле, бросали, то, в общем, это его мало волновало. Так что там конкретная цена-то была заплачена и получена, самое главное.
Ну, это не цена, это даже не 30 серебряников.
Ну, в общем, да, ну, 25 или что-нибудь в этом роде.
Ну, как-то за державу обидно.
Согласен с вами абсолютно. Но вот именно поэтому Михаил Сергеевич стал знаменем определенных политических кругов в нашей стране в последние годы, несмотря на все это. Хотя понимать это довольно-таки сложно. Ну, в общем, его, скажем так, коллега по масштабу и всему прочему Владимир Зеленский продолжил чистку страны и лишил гражданства бывших министров кабинета Януковича, еще ряд деятелей. Вообще, как вы этот процесс оценили бы? Это пиар-ход такой, ну, потому что надо что-то сделать на фоне того, что довольно все сложно и не просто складывается на земле, да, на фронте. Или у этого еще какая-то цель есть?
Это грубое нарушение Конституции Украины.
Ну, это понятно, давайте, да, это не впервой.
Давайте представим себе, что Российская Федерация часть уехавших рукопожатых на Западе деятелей лишала бы гражданства. Крику бы стояло много об авторитаризме, тоталитаризме, а это демократия. То есть Украина – это демократия, но она лишает людей гражданства, а Россия – это авторитаризм, но она никого не мешает. Это еще один показатель того, насколько этим людям можно верить. Это первое. Второе, он пытается создать монополитическую структуру внутри страны, где никакой оппозиции даже не может быть, где никаких оппозиционных деятелей не может быть, где каждый человек, который открывает рот, понимает, что против него могут идти репрессии.
А кто говорил, ну, я сейчас не припомню, но фраза была хорошая. На штыках можно прийти к власти, но усидеть на них невозможно.
Да, это говорили в том числе про большевиков, про историю Советского Союза довоенного периода. Я думаю, что вопрос сохранение власти за Зеленским находится не в его компетенции, но он, в том числе и потому, что у него есть на это американский мандат, пытается убить всех, кто еще шевелится.
Ну, вот такой прецедент появился. Передали активы бизнесмена российского, такого православного, скажем так, Константина Малафеева. Там, может быть, сумма-то и небольшая, чуть больше 5 миллионов долларов. Но здесь процедура была соблюдена Соединенными Штатами. По запросу Минфина там суд принял соответствующее решение. Ну и посольство прокомментировало наше, назвав это вопиющим прецедентом. Правовые ухищрения и манипуляции вот назвали то, что происходило. Это особый случай или найден наконец-таки путь, по которому можно пройти и оттяпать у россиян личные сбережения, ну или какие-то активы, да, и государственные, с вашей точки зрения?
Личные активы можно по приговору. Есть же, существует такое понятие, как конфискация имущества. Оно становится как бы национальным, национализируется. А вот суверенные средства Российской Федерации конфисковывать нельзя. Такого пункта не существовало на момент их замораживания. В том-то и проблема, что все решения такого рода, да, они будут носить обратный порядок, чего, конечно, на Западе опасаются, потому что это может в той или иной степени повлиять на некие внутренние разборки. И тогда многие будут требовать, чтобы к ним это тоже, на них это тоже распространялось, к ним это тоже относилось. Этого они немножко опасаются. А что касается конкретного человека, так они уже с этого же не началось. Там яхты конфискованы, еще что-то.
Нет, по-моему, их просто на прикол куда-то ставили, замораживают.
Может быть, но само по себе как бы это тоже совершенный маразм. Но, тем не менее, что касается имущества какого-то конкретного человека, то по приговору суда может быть конфисковано.
Ну, кстати говоря, я бы, ну, это я у коллег прочитал, я бы сказал, что некий еще второй путь в случае с Романом Абрамовичем найден, потому что он сам передал свои активы от продажи Челси, да, и в какой-то фонд и так далее, то есть вот, два пути уже известно.
Ну, это касается, опять-таки, только частных лиц.
Да, разумеется, конечно. А вот еще раз, вы сказали обратный порядок, это вы имели в виду соответствующее поведение по отношению к американским и западным активам в России или что-то другое, я не понял.
И это имеет отношение и к тому, что в момент замораживания российских активов никаких законов, предполагающих возможность их конфискации, не было. То есть на сегодняшний момент, если они будут конфискованы, Запад вынужден будет применить законы, которых не было на момент замораживания. Это первое. То есть фактически они вводят действие закона обратной датой.
Ну, обратная сила, да, это да, известный прецедент юридический.
А второй момент, это касается не только их активов в России, это касается их активов у себя же, потому что там коммерческие споры возникают часто, и законы меняются, и очень многие будут настаивать на том, что они рассчитывают на то, что им вернут некие инвестиции или некие средства, которые они потеряли в судах, потому что изменился закон.
А здесь существенен ли другой фактор? Ну, скажем, если будет принято это решение, 300 миллиардов ЗВР, золотовалютных резервов России, значит, будут куда-то там направлены, Украина, неважно, то тогда другие страны ускорят еще уже идущий процесс, значит, сказать, возврата собственных денег и вкладывания их в другие какие-то. Инструменты.
Здесь эффект домино может быть каким угодно, очень серьезным. Безусловно, что это нарушает суверенные принципы международной валютно-финансовой системы.
Да, серьезное дело. Ну и еще, так сказать, о деньгах. Стараются ограничить Россию в доходах. С сегодняшнего дня вступил в действие вот тот самый потолок нефтяных цен. Существует указ президента не покупать и не продавать, ну, то есть не продавать, вернее, конечно, тем странам, которые его ввели или его поддержали. С вашей точки зрения, я посмотрел, кстати, цены на нефть. Они подросли за последнее время. С вашей точки зрения, как может здесь ситуация развиваться?
Я думаю, что она в целом не будет никак развиваться. У России есть рынки сбыта, а Россия будет какое-то время терять некую часть доходов и на фрахте, и на страховке, и на том, что покупатели будут выпрашивать дополнительный дисконт. А все это, ну, как бы вообще отдавать, конечно, отдаешь всегда свое, но это, конечно, удовольствие не доставляет, но и какого-то серьезного риска это не привносит. А что касается мирового рынка нефти, он как бы от этого не так, чтобы прямо напрямую зависит. Запад продолжает покупать российскую нефть и нефтепродукты через третьи страны. Перелив нефти через танкеры всем хорошо известен. Никакого контроля за этим быть не может, хотя бы потому, что это нельзя проконтролировать в полной степени. Поэтому мне кажется, что здесь Запад делает свое любимое дело. Если у него не получается растерзать российскую экономику в клочья, а он имитирует этот процесс. Он имитирует и создает соответствующую картинку. Это их любимое занятие. Если у нас не получается сделать это на практике, мы будем делать картинку и показывать ее по всем доступным, а доступно им достаточно много, ресурсам. Мы будем всем говорить о том, что это правда, хотя на самом деле в пробирке у Пауэлла был обыкновенный порошок. Но мы будем говорить о том, что это не порошок, а что-то типа оружия массового поражения. Точно так же они делают и во всех остальных случаях.
А вось никто не увидит. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, был в эфире «Радио Спутник». Огромное спасибо за интересную беседу.